Привет, дорогие мои нетрадиционно сексуальные слушатели и сочувствующие. С вами максимально экстремальный подкаст «Гей-пропаганда» и его бессменный ведущий Милослав Чемоданов. А также в этом выпуске будет трое гостей, но обо всем по порядку. Во-первых, немало времени прошло с нашей прошлой встречи с вами, и много всего произошло. Даже удивительно. Когда я придумал этот подкаст несколько лет назад, то самым страшным гомофобным законом в России был закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. В честь него я, в общем-то, и назвал этот подкаст. Мне всегда казалось ироничным, что меня могут привлечь к административной ответственности за гей-пропаганду в подкасте «Гей-пропаганда». А сейчас... гляньте-ка, ЛГБТ-людей в России вообще объявили экстремистами. Как говорится, даже в самых смелых фантазиях мне не приходило такое в голову. По ряду причин российские правители очень сильно хотят, чтобы ЛГБТ-люди стали жить гораздо более закрыто, более незаметно, чтобы они молча сидели в шкафу и никак о себе не заявляли. То, что такая политика травмирует, делает несчастными, в буквальном смысле разрушает жизни людей, российских правителей совершенно не волнует. Собственно, моим ответом на такую политику и стал подкаст «Гей-пропаганда». Когда нас, ЛГБТ-людей, пытаются заткнуть, мне кажется, что особенно важно говорить о том, что быть геем – это абсолютно нормально и не стыдно, что это естественная часть природы, что геи были всегда, и что этим природа и прекрасна, своим многообразием. Когда пытаются всех сделать одинаковыми, чтобы никто не выделялся, не высовывался, чтоб торчали только шляпки забитых гвоздиков, в этом нет ничего естественного. Такими уровненными людьми удобнее управлять, только и всего. Сейчас, когда вышел закон об экстремизме ЛГБТ-людей, им еще страшнее говорить, поэтому я считаю, что говорить стало еще важнее. И, к счастью, так считаю не только я. Спасибо большое неравнодушным слушателям, особенно Антону и Маше, которые на днях оплатили хостинг подкаста, так чтобы я смог продолжать его делать. Я сейчас в самом начале своей миграции в Соединенные Штаты, и денег в данный момент у нас нет особо ни на что. Так что еще раз спасибо Антону и Маше. И к теме этого выпуска. Как я уже рассказывал, с начала войны в Украине я не живу в России. Многие мои друзья... в первую очередь ЛГБТ-люди тоже уехали. Но еще больше людей осталось. В этом выпуске я решил узнать у них, как им живется в России сейчас, в 2024 году. Как на них повлияла война и новые гомофобные законы. Сегодня вы услышите трех гомосексуальных людей, живущих в России. Это врач-психолог из Красноярска, бывший квир-тиктокер из Москвы, и 17-летний подросток из Белгорода. Я не буду называть их имена и подробности их биографий, чтобы не подвергать их лишний раз опасности. Я и так очень благодарен им за разговор. В нынешнее время это уже смелый поступок с их стороны. У моего первого собеседника, как и у многих россиян, на момент начала войны были родственники в Украине. По его словам, сейчас они в безопасности, в другой стране. Сам он живет в Сибири, в Красноярске, и работает психологом. Когда вышли первые новости о начале так называемой специальной военной операции в Украине, он как раз вел сеанс психологической помощи. Вот как это было.
То есть я вел психологическую группу, сидел, война началась, как раз уже середина группы наша шла. И пришлось в реальном времени как-то оставить тему, ради которой мы все собрались, да, и работать с тем, что есть здесь сейчас. В то время участники делились тоже вот своим вот этим переживанием того, что война началась. И я понял, что пока я работаю с другими, со мной-то никто не работает, со мной что-то происходит, у меня прям начала неметь рука, это признак психологической травмы. Да, свои чувства, да-то отгораживаю, да, они откалываются от меня. Я понял, что надо что-то с этим делать, и стал делиться в том числе с собой, своими переживаниями, что мне тоже непросто с этим справляться, и рука перестала неметь. Переживал я это долго, потому что для меня ценность жизни, вообще вот такие гуманистические ценности очень важны. А тут моя страна идет кого-то убивать. Это было ужасно. Самое главное, это, конечно, поддержка, особенно людей с такими же ценностями, которые скажут, что с тобой все в порядке, ты с ума не сошел, это правда ужасно то, что происходит, что это не норма. Да, в отличие от телевизора, который пытается нас убедить, что это норма. Очень долго моя терапевтка мне помогала в плане того, что снова увидеть людей, тех, кто поддерживает войну. Потому что для меня сразу они стали какими-то не совсем людьми, а какими-то действительно то ли орками, то ли типа того. И пришлось заново учиться видеть, что у них тоже есть свои причины так считать. А потом оказалось, что на самом деле в моем окружении наоборот, крайне мало тех людей, кто поддерживает происходящее, и в основном все против.
Расскажи, с началом войны в Украине жизнь вокруг тебя как-то изменилась к лучшему или к худшему?
Экономические изменения очень большие, потому что я заметил, и, во-первых, сначала то, что поисчезало много чего, что мне стало недоступно что-то, что я всегда покупал, всегда любил, это было очень странно. А потом то, что осталось, очень сильно подорожало. И это мне зарплата, знаете, не выросла, да? А все остальное подорожало, и это меня очень сильно беспокоит. Получается, что я могу позволить себе все меньше и меньше. Беднеть я не хочу, но получается, что беднее. А второе — это то, что за 2 года вот постепенно, по шагам, жизнь становится как будто, ну, как будто все больше уходит в тень куда-то. Все страшнее проявляться. Прям выбираешь, смотришь на людей. А могу я сейчас сказать то, что я считаю? Или не могу? Полетит на меня куда-нибудь донос или не полетит? Я работаю психологом, да, и приходят клиенты, и они тоже стали проверять. Раньше этого не было. А сейчас они задают такие вопросы на первой встрече. А вот новые законы. А вы будете вот считать нарушением, если я что-то такое скажу? Ну, закон же обязывает мне сообщать о преступлениях, за которые клиент не понес наказание. Единственное, что там насильственные преступления, тогда всякие законы об экстремизмах не считают. И прям видно, что людям страшно, и мне тоже страшно.
Вообще, ты видишь, что градус тревожности вокруг тебя вырос?
Да, конечно. Вырос, и это видно по тому, что количество обращений с депрессиями и тревожными расстройствами увеличилось. Прям намного больше стало. И недавно вот статистика новая вышла по поводу того, что увеличилось употребление алкоголя и вновь диагностированных заболеваний алкоголизмом. То есть вот люди все-таки пытаются справиться со стрессом, с тревогой, правда, вот таким способом.
Когда в сентябре 22 года объявили мобилизацию, ты помнишь свою реакцию на эту новость?
Конечно, это была ретравматизация, то есть у меня заново начались травматические проявления. И в этот раз мне пришлось уже подключать антидепрессанты, потому что вывести просто на психологи, на самопомощи не получилось. Было страшно максимально, потому что я врач по первому образованию, соответственно, военно обязанный. И это страшно на самом деле до сих пор, потому что указа об отмене мобилизации не было, а после выборов, вероятно, возобновление активных действий по мобилизации со стороны государства. Это очень-очень страшно. Я там на высоте этого страха чуть не уехал в Казахстан, но в итоге не уехал. У меня не было поддержки. То есть вот когда я делился с кем-то, что мне настолько страшно, что я хочу уехать, меня никто не поддержал, никто не сказал, что мы готовы поехать с тобой. А по историям клиентов, которые уехали, я знаю, что в основном люди уезжали группами, не по одному.
Вообще много людей знают о том, что ты гомосексуал.
На самом деле немного. Я никогда не выходил из шкафа. В основном это друзья, подруги, в общем-то, ну, клиенты знают, потому что важна честность.
В конце 22 года в России был принят закон о гей-пропаганде для всех возрастов, а в конце 23-го ЛГБТ были вообще названы экстремистской организацией с возможной уголовной ответственностью. На тебе как-то сказались эти два закона?
Когда вышел первый закон, это было неприятно, но не ощущалось катастрофой какой-то. Скорее я злился. Я удалял свои посты про это, про квир-людей, которые объясняют, что это такое, какие есть, да, там и так далее. Удалял фразу, что я работаю, что я квир-френдли, и очень-очень злился. Потому что и так страшно, и так трудно найти помощь, потому что есть психологи, которые, вопреки науке, все еще не френдли, все еще считают, там, что это болезнь или еще что-то такое. А тут еще я не могу никак людям показать, что я готов с ними работать. И все, что у меня остается, это сарафанное радио. И это вообще максимально странно звучало, как будто можно кому-то звонить каждое утро и рассказывать, как хорошо иметь однополый секс, и он вдруг начнет его иметь. Ну что за бред? Это так не работает. Но при этом потом мы все выкрутились в плане того, что нашли формулировки, которые под закон не попадали. То есть, например, писали, что мы работаем с вопросами пола. Нормально же звучит? Нормально. Что это значит, знает только тот, кто разбирается. Вроде под закон не попали, все успокоилось, но когда приняли экстремизм, это уже коснулось. Я внутрь проснулся и стал писать друзьям, я говорю, ну что, поздравляю, мы теперь экстремисты, похоже, просто за то, что мы существуем. Это ужасно воспринималось. Тоже я сначала злился. Первая моя мысль была такая, что если это государство меня не принимает, не заботится обо мне, то я не хочу платить налоги. Нет налогов без представительства, да, знаменитый лозунг. А меня там никто не представляет, еще идет мою жизнь хуже. И в итоге вот это ощущение закрытости, оно усилилось еще сильнее. Ощущение страха усилилось еще сильнее. Если раньше я свободно отвечал на какие-то такие вопросы, то сейчас я скорее подумаю, спрошу, а почему вы спрашиваете, зачем вам это надо?
Я сам никогда не был в Красноярске. Можешь немного рассказать о том, как выглядит квир-жизнь в этом городе?
Есть два клуба. Их примерно всегда было два, просто менялись владельцы постоянно. И это изменилось совсем недавно, когда в один из них приехал ОМОН. Все законы, поступил донос на этот клуб. Туда приехал ОМОН, забирали только мужчин, переписывали паспортные данные и отпускали. Но как бы было неприятно, было страшно, людей положили лицом в пол. Я вообще не клубный человек, не хожу. Но эта новость разлетелась крайне быстро. Я думаю, это именно то, чего государство хочет. Оно хочет, чтобы мы боялись. И самое ужасное, что действительно развязаны руки тогда у силовиков, либо у просто каких-то гомофобных людей. Такое ощущение, что им ничего не будет. Мы раньше не особо что-то было.
А как насчет приложений для знакомств геев? Grindr, Hornet?
Здесь Grindr не был никогда популярен. Самым популярным был Hornet. Сейчас он работает только через VPN в России. Но работает. Люди сидят там, используют как соцсеть, в принципе, даже. Есть еще Mamba и Blue System. Blue System тоже сейчас работает только через VPN. Ну, то есть вот основных три сайта, они до сих пор остаются главными для знакомств. На этих сайтах люди поубирали фотографии лиц, либо совсем поудаляли фотографии, либо просто оставили там, не знаю, тело, и все. То есть люди стали прятаться, вплоть до того, что там знакомятся и говоришь, слушай, ну, может, у меня-то лицо выставлено, да, я хочу на тебя тоже посмотреть. Он говорит, я не отправляю фотографии. Я говорю, ну, не знаю, тогда встреча в людном месте. Кроме того, в центре города есть место определенное, оно исторически сложилось, что там происходят такие знакомства. И оно до сих пор, в принципе, летом там идешь мимо, смотришь, о, наши сидят.
Как думаешь, в ближайшие годы станет как-то полегче квир-людям в России? Или наоборот, может быть, ты веришь, что будет еще хуже?
Всегда есть куда хуже, да, и репрессии могут начать раскручиваться, потому что перенаправление гнева людей. Не может же правительство сказать, что ой, это из-за нашей политики цены, там, не знаю, на яйца поднялись. У нас тут проблема, у нас яйца подорожали сильно, и люди это обсуждают. А когда можно сказать, о, смотрите, это ЛГБТ плохие, и поэтому все из-за них. Не мы эти яйца высиживаем. Это точно не из-за нас. И народ, самое ужасное, что многие ведутся, что стало больше слов ненависти даже в комментариях в интернете. Прям очень много стало. Я уже даже перестал заходить читать, потому что все-таки раньше было с этим как-то лучше. Единственное, что меня радует, это то, что чем моложе человек, тем меньше вероятность того, что он гомофобен, потому что когда приходят молодые клиенты, там такая редкость встретить гомофобного человека. Это очень сильно радует, что они толерантные, что они сами не боятся говорить о своих идентичностях. Но чем старше, тем, во-первых, закрытие человек, а во-вторых, тем больше вероятность, что там будет какая-то гомофобия, потому что, скорее всего, человек не разбирался, не читал, что это такое. Я думаю, лучше будет, только когда помрут вот эти наши старики, геронтократия, которая сейчас у власти. Я согласен вот с Машей Гессен, что не было запроса общественного на гомофобную политику, что он создан искусственно. Потому что в России люди настолько атомизированы, вот они думают каждый сам о себе настолько много, что не думают о других вообще. То есть, по большому счету, нашим людям все равно, есть или нет. Они об этом не думают, пока им не укажут пальцем. Сейчас им указывают.
Такой вот взгляд из Красноярска. Напишите мне в телегу или Инстаграм, согласны ли вы с этой точкой зрения. Впереди у нас разговор с подростком-геем из Белгорода. А прямо сейчас звонок в относительно благополучную Москву. Мой собеседник приехал туда несколько лет назад, когда закончил школу и поступил в институт. До войны он был, помимо прочего, довольно успешным тиктокером. Его короткие видео, высмеивавшие гомофобию гомофобов, собирали десятки и даже сотни тысяч просмотров. И, по его словам, уровень гомофобии среди москвичей за последнее время не особо-то и вырос.
В целом, даже по жизни не так часто я сталкиваюсь сейчас с таким вот отношением, типа, о, блин, у него крашеные волосы. Ну, наверное, за последний год, ну, раза два такое было. Я даже как-то на это особо не обращаю внимания, потому что в какой-то момент в своей жизни я понял, что, ну, окей, типа, у людей такой взгляд, такое мнение, может быть, когда-нибудь, лет через 10, они смогут вылезти из своего каменного века, узнать, что там краску для волос изобрели не вчера. Но сейчас меня это не трогает, просто потому что я не считаю этих людей, что те люди, которые должны меня оценивать. Ну, типа, окей, хотите оценку какую-то поставить, пожалуйста, но ваше мнение меня не ебет. Мир не такой, что там вокруг тебя какие-то другие люди, ты один такой особенный, страшный, много людей адекватных, понимающих. И именно, да, идет угроза со стороны, ну, не угроза, а ощущение угрозы, что ли, со стороны именно государства, потому что в какой-то момент, наверное, когда началась война, я понял, что это бездушная машина, которая вообще похуй на людей. Тут уже, ну, я не знаю, как подобрать слова, просто нет каких-то человеческих нравственных качеств. Они просто повернуты на какой-то своей идее. И вот это страшно, что у этих людей есть власть, и что они как-то могут повлиять на жизнь.
На тебе как-то отразилась война в Украине?
Ну, вообще, да, очень сильно. И прикол-то в том, что с самого начала как-то даже это не понимаешь. Ну, я не понимал. Вот когда это только все началось, вот в феврале, там, уже я не помню, какой год, я такой, ну, ладно, и что? И когда вот все говорили про вот это ЛНР, ДНР, что их независимость признали, я такой, и что? Ну, типа, что мне это дает? И было непонятно. А потом, через пару недель буквально, вот уже пришло осознание, что это война. И ты думаешь, мы реально живем в военное время? Что за бред? Это тупо сейчас прозвучит, но казалось тогда, что самое, ну, не страшное, а самое тяжелое, то, что всякие там бершки уходят из России. Я такой, боже, какой кошмар! А сейчас я думаю, господи, это было самое лайтовое, что вообще произошло за эти годы. Вот, было тяжело еще, наверное, с той точки зрения, что я же по национальности украинец, и я такой, а, класс. И вот смотришь просто, как буквально там за какой-то год какие-то два дружественных народа стали друг друга, ну, не то чтобы ненавидеть, а просто вот 5 лет назад ты ездил там к бабушке, вы собирали клубнику на огороде, а сейчас ты слышишь ото всех, что типа вот эти неонацисты там всех глушат, убивают, и ты думаешь, боже, какой абсурд. Еще было очень страшно, потому что у меня бабушка живет в Харькове, это близко с границей, и она скидывала всякие видео, что, ну, вот она идет там и снимает остановку разбомбленную возле ее дома, и вот это прям очень страшно. Ей мы предлагали и отец там, и мама предлагали ей переехать в Россию, ну, к ним пожить. А она говорит, что я не могу оставить дом, у нее частный дом, там в лесу каком-то, и она говорит, я не могу его оставить, потому что его, ну, разворуют сразу. И вот это ужасно, что человек, ну, должен понимать, что он уезжает, и все это с концами, и она не сможет вернуться, и здесь у нее ни работы, ничего, она уже пенсионерка, ни пенсии никакой не будет. Вот это тоже неприятно, но меня успокаивает, что мы там периодически списываемся, у нее все хорошо, у меня все нормально. Ну и что самое интересное, конечно же, мобилизация, наша любимая. Это прям вообще был трэш. Это было очень-очень жестко. Я очень тревожился по этому поводу, потому что вот в том году, где-то началось в сентябре, я ушел в академический отпуск в мае, а я ушел прям очень поздно. То есть я не ходил на экзамены, у меня там третий курс вообще никак у меня не закрыта, ну, академическая вот эта вот программа, никак абсолютно. Ну, потом мне в сентябре, вот это вот, когда началось, все прям там в первые дни, мне звонят и говорят из универа, а как у вас дела? Просто знаете, мы тут выяснили, что вот вы в академ-то ушли, а мы за день до этого в военкомат отправили письмо, что вы отчислены, типа приказ о вашем отчислении. Вас там не ищут? Я такой, спасибо просто, отлично. Они такие, ой, ну мы новое письмо отправим, что вы в академии. Я такой, ну да, пожалуйста. И это было прям стрёмно. Ну, и в целом вот эта ситуация с мобилизацией, это прям очень тяжело. У меня прям очень жутко тревожило. Я как-то еле там спал, еле жил, все просто в каком-то тумане. И вот ты живешь, живешь, уже привык к тому, что да, окей, ты принял тот факт, что идет война, и резко вот как-то все обрывается, вот эта мобилизация, потому что ты начинаешь понимать, что это касается тебя непосредственно, что это уже прям все, это про тебя пошло. Вот это прям очень стрёмно. Меня, наверное, несколько месяцев какая-то тревожность не отпускала. И сейчас она тоже до сих пор есть. И самое... Сколько раз я сказал самое? Самое, наверное, тяжелое, что ты к этому привыкаешь. Что ты не то чтобы начинаешь считать это за норму, а что это становится какой-то частью повседневности. Какое-то смирение просто. Ты с этим смирился и такой, ну, а что я сделаю? Я хотел уехать. Я хотел уехать, вот как только это началось, но там личным обстоятельствам я не смог. Вот это такое было, что все, мы уезжаем, мы такие смотрим сейчас билеты уже, все, завтра утром нас уже не будет. И потом бац, это все обламывается, и мы такие, ага, окей, ну придется, значит, здесь остаться. И я хотел еще сказать что-то про вот этот вот факт мобилизации, вот так, что вот эти мысли о том, что тебе придется куда-то идти, там же и условия нечеловеческие, и плюс, ну, типа, это боевые действия, это война, и тебе еще скажут, на, иди, убивай своих там кровных родственников. Это был вот какой-то верх моей тревожности, и я тогда думал, ну, если вот что-то случится, если вдруг там меня все заберут, я просто, я с собой покончу, вот лучше с собой покончить, чем вот этим вот заниматься. Вот. Но сейчас я уже не так радикально это настроен. Даже вот опять же, ты к этому привыкаешь, и кажется, что, ну, есть какие-то как будто пути решения. В крайнем случае, я думаю, что вот если прям прижмет, прижмет, да все равно уедем. Просто тогда казалось, что вот тогда прижало, а сейчас как будто, ну, вот ты существуешь, и пока, ну, вроде спокойно, хотя на подсознании неспокойно никогда.
А новые гомофобные законы на тебя как-то повлияли?
Ну, я не скажу, что это прям на меня сильно повлияло, вот этот закон про пропаганду среди всех. Вообще, ну, типа, я не то чтобы пропустил его, но как будто это было что-то вот, ну, просто новость какая-нибудь на один день, как будто это так всегда и было, и это ничего в жизни не меняет. А вот это с, ну, то, что вот недавно вышел, это стрёмно, потому что, ну, сначала я такой думаю, ну, типа, что за бред? Типа, какая-то там организация несуществующая. А потом приходит осознание, что если понадобится, приплетут кого угодно, кого надо. Вот у меня TikTok-аккаунт, я все видео, абсолютно каждое, там без разбора, без какой-то фильтрации на темы, скрыл, просто потому что я такой, блин, а что если найдут, увидят? В Инстаграме, короче, у меня была в Инстаграме фотка, там маленький ребенок бежит с ЛГБТ-флагом, и там была подпись, ну, типа, а-ля статья такая-то УК РФ, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. И в какой-то момент я подумал, нет, надо эту фотку скрыть, вот надо ее скрыть. И я скрыл. У меня даже один раз была мысль, у меня раньше в комнате висел радужный флаг, а когда я переехал, мне его некуда было повесить, и он просто лежал в шкафу, и я что-то в шкафу наводил порядок, нашел его и думаю, а может быть его выкинуть от греха подальше, вот настолько, то есть какие-то есть мысли, что к тебе домой нагрянут, устроят там досмотр, осмотр и найдут. И вот ТикТок я тоже смотрел, я даже из Инстаграма, из имени убрал вот этот вот радужный флажок, эмодзи. Тогда это было просто на какой-то волне лютой тревожности, но сейчас я вообще не жалею, что я это сделал. Всем понятно, где мы живем, в какой стране. Я еще смотрел всякие эти рилсы, где это Шульц, или как там ее, говорит, что уже внешние враги закончились и начинают искать внутренних. И я такой, блин, а ведь это как будто правда так, потому что вот это вот взять и найти общего врага, это же, по идее, должно объединять. И ты вот думаешь, а теперь я в своей стране враг. Я просто в стране, где родился, вырос, жил, я враг, зашибись, класс.
До того, как я уехал из России, я не раз видел тебя на тусовках в московских гей-клубах. Можешь рассказать, пожалуйста, закон об экстремизме ЛГБТ как-то сказался на московской ночной гей-жизни?
Вот этот закон приняли там типа в среду, допустим, а мы в пятницу собирались идти вот в один из клубов, и мы такие, блин, давайте не пойдем, как-то ну стрёмно что ли. Мы не пошли, и потом на утро выходят эти новости про облавы, и я такой, вот хорошо. Один из таких вот клубов тоже типа говорили, что у них была облава, а владелец этого клуба в социальных сетях клуба рассказывал, что типа вот это все постанова, это там просто журналисты раздули, типа на пустом месте. И вот было непонятно, правда ли все не так плохо, или просто человек пытается, ну, выгородить как-то, обезопасить свое место, репутацию. И до сих пор я не понимаю, что правда, что ложь. Мы, например, сейчас ходим в те же клубы самые, потому что все как-то успокоилось, и ну, ты не то чтобы забываешь про это, но все как будто ничего не поменялось. Это вот только закон этот выходит, вот какая-то вспышка такая информационная, и ты думаешь, да-да-да, жесть, 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 а все потом как будто забывают про это.
Как вообще у тебя настроение сейчас? Что тебя поддерживает?
Это, может быть, прозвучит мега тоже как-то депрессивно, но я понял, что надо жить просто вот одним днем, и это ужасно. То, что есть какое-то планирование, и оно нахуй идет просто. Вот ты запланируешь сегодня одно, завтра будет другое. У меня есть какие-то планы очень долгосрочные, по типу закончить универ, повыситься на работе, но я не рассчитываю на то, что вот это будет стабильно, потому что я понял, что, ну, стабильности просто как таковой не существует. И я просто начал как будто в каждом дне, не знаю, в каждой неделе, может быть, что-то искать, разделил свою жизнь на более такие мелкие отрезочки. Я в какой-то момент просто устал, типа, думать, а что будет через год, что будет через 2 года, вот как вот в этой ситуации изменится моя жизнь. Из долгосрочных, наверное, прям очень долгосрочных планов у меня есть, наверное, переехать куда-нибудь. Но это, опять же, очень-очень долгосрочно. Я не могу сейчас просто там взять, сорваться с чемоданами и уехать. Но это было бы классно. А так, не знаю, у меня все еще есть друзья, у меня все еще есть классные отношения, у меня есть домашний питомец мой любимый. И как-то живется. Ну, плюс я еще начал ходить к психиатру, начал лечиться, и стало прям спокойнее и радостнее жить.
На этой ноте мы переносимся из Москвы в Белгород. Мой новый собеседник – самый юный из всех, которые были в подкасте «Гей-пропаганда». Ему всего 17 лет. Он недавно окончил школу. Еще он недавно сделал камин-аут. При этом его город находится на границе с Украиной, и поэтому принимает на себя большую часть ударов с той стороны. Каково там сейчас жить подростку-гею? Уверен, что не очень легко. Как твоя жизнь и жизнь вокруг тебя в Белгороде изменилась после начала войны в Украине, если изменилась?
Сильно изменилось.
Как бы начнем с физического фактора, потому что мы все равно слышим все взрывы. Я люблю Белгородское ПВО, которое не очень-то и круто работает. И когда, ну, появляются разрушения на домах, которые ты видишь в окно, или когда приходит от МЧС сообщение «ракетная опасность», это не очень приятно. И, в принципе, вот этот настрой людей в городе о том, что в любой момент придется уезжать, придется куда-то мигрировать, и, в принципе, люди, допустим, из моего круга, у которых все хорошо с достатком, они как минимум один раз каждый уже куда-то уезжал, потому что бывают такие моменты, когда все становится очень плохо, во всех пабликах мертвые люди в центре города, люди пугаются, конечно же, и уезжают, это логично. Плюс этим летом была ужасная ситуация в ближайшем городе Шебекино. Там очень мало домов осталось целых, в принципе. Так или иначе, все пострадали люди, которые там жили, и они все оказались в Белгороде, в пунктах временного содержания, на стадионах, ну, открытых. В этих местах все жили. Ну и, конечно же, многие люди подвержены здесь вот этой всей Z-истории еще сильнее, чем в той же Москве, потому что, ну вот они чувствуют, что Украина на них нападает, что вот их бомбят, чувствуют, что они должны на это реагировать.
Ну как
И,
именно?
ну, у нас очень много машин с буквами Z, у нас есть огромная буква Z, светящаяся, трехметровая инсталляция. Плюс, допустим, мой директор школы моей, в которой я учился, он прям такой жесткий защитник. Во все паблики города выкладывали его страничку ВКонтакте, где каждый пост — это фотография Путина, ЗВ и так далее. Даже вот, допустим, была летняя площадка у детей младших классов в моей школе, и, ну, на 1 сентября было видно то, что они рисовали мелками на патриотичные темы. И видно, что они рисовали, эти дети. Там были хорошие рисунки, там были флаг Украины, флаг России, сердечко между ними, там все будет хорошо. Но в основном большинство из них это были флаги России, перечеркнутые флаги Украины, буквы ЗВ. Ну, то есть такие настроения. Мне кажется, что в Белгороде люди, которые против себя, чувствуют какими-то угнетенными, очень боятся говорить об этом, потому что, ну, как будто бы тебя загнобят все.
Но это еще опасно, есть же закон
О
как
фейках.
называется, о фейках, да.
Да, но все равно, допустим, со своими друзьями я прекрасно могу это все обсуждать. Или не так уж и страшно что-то репостить в соцсетях. Конечно, наверное, не стоит подвергать себя опасности. Ну, как бы это все равно делают те люди, которых я знаю. Ну, как бы можно прикопаться, потому что я делаю репост со стороны «Медузы», а «Медуза» — это экстремистская организация, это уже статья. Не знаю. Страшно, что, возможно, как-то это коснется родителей, что они могут оказаться под ударом. Но они все понимают. У меня, слава богу, повезло с тем, что и родители, и старшая сестра, они таких либеральных взглядов и не поддерживают действующую власть. Я думаю, они понимают, что в любом случае, так или иначе, какие-то последствия смогут добраться и до них, потому что они тоже не самые закрытые люди в своих высказываниях, они обсуждают все со своими друзьями, с коллегами.
А как они встретили новость о твоей гомосексуальности?
Знает только мама. Странно, она поддержала, ничего плохого не сказала, но она еще человек, который родился в Советском Союзе и всю молодость прожил там. Для нее это был немножечко удар, потому что до этого она говорила все эти разные вещи по ходу моего взросления насчет того, что она не хотела бы, чтобы со мной такое случалось. И я долго не рассказывал, я рассказал только в прошлом году об этом ей. А папа, я не знаю, знает или нет, он не самый открытый в этом плане человек. И несмотря на то, что они, ну, хотели бы либеральной власти, этот аспект мне очень нравится. Моя мама до сих пор думает, что это как будто бы что-то подростковое, что это пройдет вскоре, но когда так случилось, что недавно я такую истерику закатила, она так больше не думает, судя по тем словам, которые, и по той поддержке, которую она мне высказала в итоге. Но все равно она в глубине души надеется на то, что это подростковое пройдет.
Как у тебя с личной жизнью в Белгороде сейчас?
У меня никого нет и не было. Были влюбленности, но как-то далеко это не уходило. И были влюбленности, так скажем, в меня, но мне не нравились эти люди. У нас особо нет ни гей-клубов, ничего. Ну, как бы не Москва. Не было особо какой-то тусовки. Были какие-то группы подростков, которые более-менее открытыми были, ну, такие неформалы. Были всякие аниме-сообщества, можно так сказать. И есть несколько, так скажем, художественных школ в Белгороде. И там, конечно же, была вся свита этого сообщества.
Например, вот я хочу познакомиться для романтических или сексуальных отношений. Я же не пойду в художественную школу.
Всегда был хор на моей памяти. Ну, или я знаю, что многие подростки знакомились через бот в Телеграме, Леонардо да Винчик.
Что это такое?
Бот для знакомств у подростков. Там просто заходишь, пишешь что-то о себе, ставишь несколько своих фотографий, можно оставлять ссылки на себя в соцсетях, и вот как-то там люди друг друга искали. Допустим, я тоже там был зарегистрирован, но больше в ироничном плане, но там, правда, люди находили себе и пару, и не пару. Это вообще стандартная история с тем, чтобы пойти гулять с кем-то из Леонардо да Винчика. В принципе, мои знакомые и друзья так делали. И там все еще можно выставить, ищу я парень, ищу парня. Нет, это не убрали.
Вау.
Не так уж и мало всяких мероприятий для, так скажем, хипстеров. Семинары для людей, которые хотели бы стать фотографами, и там приходили всякие фотографы, которые рассказывали о своем опыте. Понятно, какие люди туда приходили. Такие творческие, открытые, квир-люди, и все на свете, и самые яркие люди в Белгороде, как бы их можно было встретить там. Вот с точки зрения квир-людей, очень многие мои знакомые, которые были открытыми, которые там раньше... Ну, у нас был мальчик, который достаточно популярный в ТикТоке был. У него везде, ну, была открытая повестка о том, что он не скрывает свою бисексуальность. У него везде были флаги в описаниях профиля. Сейчас он их убрал. Понятно то, что он просто хочет спокойно учиться в университете, чтобы его никто не трогал. Его можно понять. Но это очень грустно, конечно же. И таких людей я знаю много.
Ты сам чувствуешь какую-то, не знаю, опасность? Твой Инстаграм, я вижу, достаточно открыт. То есть по нему все понятно.
Ну, в принципе, никогда в Белгороде не было безопасно для таких людей. И, в принципе, мне, наверное, повезло, что я могу себя так открыто вести. Даже, условно говоря, в школе, ну, мне повезло с моим классом. Я не скажу, что это были самые толерантные люди на свете. Это были и злые люди, и буллинг у нас был в классе, и людей, ну, как бы травили. Но просто так повезло мне, что меня никто никогда не трогал. Всех все устраивало, и я мог одеваться, как я хочу, выглядеть, как я хочу. И если были какие-то нападки, то только со стороны других классов из моей школы. Ну, то есть тех, кто меня хуже знают, и это был максимум какой-нибудь крик в сторону. Были угрозы в соцсетях. Но это тоже было со стороны людей из моей школы, которых я прекрасно знал. Все равно нужно учитывать то, что мое поколение выросло, когда в интернете каждый видел видео с каминаутами в трендах. Все знают, кто такая Милана Петрова, кто такой Хилми. У всех был ТикТок, и все видели, как отменяли Володю XXL. Если есть какие-то нападки, то только со стороны каких-то взрослых людей или таких прям пацанов, которые меня не знают. Еще мне сильно повезло то, что многие мои подруги очень тесно дружат с этими пацанами, и у меня есть как бы крыша. Но вообще, я не думаю, что это в любом случае было когда-то тут безопасно для ЛГБТ людей. Если ты хочешь открыто об этом говорить, это небезопасно.
Тебе не страшно, ну, например, что в твой дом тоже прилетит? Или вот тебе исполнится 18, и тебя там начнут куда-нибудь мобилизовывать?
Насчет того, что прилетит в дом, это как бы страшно, если там, я не знаю, убьет моих родителей, я останусь один, это будет не очень приятно. Или наоборот, если что-то случится со мной, и они останутся одни, это тоже будет не очень приятно, я думаю. Ну, а так, ну, прилетит, ну, ты умрешь. Уже нечего делать. Ну и насчет того, что мне исполнится 18, меня куда-нибудь призовут, я не так сильно беспокоюсь, потому что у меня есть приписное с категорией В. Я как бы годен в военное время, только в остальное время не годен, но у нас же нет войны в России. У нас идет СВО. Мне страшно, что моего отца призовут, потому что ему еще нет 50, и он в идеальной форме, ведет суперздоровый образ жизни, ничем не болеет, и факт того, что его могут списать по какому-то заболеванию, отсутствует. Поэтому вот конкретно за него я бы переживал. Его могут мобилизовать, если что. А за себя не особо. У меня еще будет отсрочка к университету в любом случае. И вообще я планирую уезжать учиться в другую страну. И родители это поддержали. Так что надеюсь, что все хорошо будет, все сложится.
Вообще есть такое чувство почему-то, что либо это может быть какой-то сейчас будет минутка эйджизма, подростковый максимализм, такой оптимизм, что все будет хорошо, я не верю в смерть, или же это то, что ты не жил, в принципе, в каких-то благодатных условиях, и поэтому, может быть, у тебя уже какой-то иммунитет выработался к каким-то страшным вещам.
Конечно, есть большая доля подросткового максимализма во всех моих словах, я уверен. Просто как будто бы мой мозг стирает все вот эти плохие воспоминания. Конечно, мне было непросто учиться в общеобразовательной школе. До того, как я начал работать с психологом год назад, я себя очень плохо чувствовал. Я был максимально тревожным человеком. Плюс я сейчас принимаю некоторые препараты, которые мне выписал психиатр, против тревожности в том числе. И это немножко поубавилось. До этого я себя чувствовал абсолютно отвратительно, но долгие годы. Мне было очень тяжело даже выходить в школьный коридор, потому что я боялся людей, и в принципе людей, ну вообще любых. Мне не было неважно, как они на меня отреагируют, я их просто боялся. И как будто бы сейчас, когда мое состояние стабилизировалось, мне не хочется уже кого-то бояться.
Ну, например, ты рассказывал про мальчика из своей школы, который был более открыт раньше, а
Да.
когда стали завинчивать гаечки, он тоже себя немножечко подзакрутил, чтобы не отсвечивать, чтобы чувствовать себя более комфортно. Ты не стал закручивать свои гаечки. Почему?
Мне кажется, что как будто бы я только недавно, во-первых, открыто рассказал об этом всем друзьям и родителям, ну, маме. И как будто бы я только вкусил эту свободу. Не хочется ее сразу же тратить. И как будто бы я не хочу жить, как в России. И для меня самое страшное — это остаться изолированным. Для меня очень важно видеть, ну, новую музыку, смотреть интервью, которые дают мои кумиры, смотреть MTV «Россия нулевых». Я не хочу как-то себя ограничивать в этом плане. Мне кажется, что я делаю все правильно. И вот это мнение о том, что я делаю все правильно, меня толкает дальше. Закончились те времена, когда все было ужасно, когда в школе мне кричали «пидорас» вслед. Как будто бы я попрощался со всеми неадекватными заучами и директорами школы, которые мне высказывали за мои широкие штаны, за то, что я хожу в каких-то не тех очках, за то, что у меня ботинки на высокой подошве. Как будто бы я избавился от вот этой атмосферы и стал чувствовать себя гораздо свободнее и приятнее, и не хочу от этого избавляться, чтобы не происходило.
А как насчет, скажем так, завучей и директоров гомофобных рангом повыше? Я про наших правителей российских, когда они говорят какие-то вещи, определяющие квир людей как людей второго сорта, что ли? Это тебя задевает?
Меня задевают уже конкретные последствия этих слов. Уже конкретные законы меня очень задевают. Я помню, что меня очень задело, когда запретили транспереходы, потому что у меня много подруг являются частью этого сообщества, и я знаком с ними на протяжении всего их перехода, я знаю, как им тяжело, и меня это очень сильно задело. Прямо вот я злой был. А сейчас следующие законы, они как будто бы ничего, кроме смеха, не вызывают. Грустного смешка. Конечно, то, что говорит Медведев, Путин, Соловьев, вот это все по телевизору, это какой-то сюр. Я не воспринимаю это всерьез. Я понимаю, что в той же Госдуме сидят множество людей, которые являются частью этого сообщества, также это все слушают и также об этом говорят. О том, как они против самих же себя. Это звучит смешно. Конечно, в этом есть вселенская печаль. Не сильно это обижает, как будто бы уже столько всего еще более плохого сказали, как будто бы, в принципе, все люди сейчас являются вторым сортом, и как будто бы человеческая жизнь в России вообще ничего не значит, как будто бы всем вообще наплевать на тебя. В атмосфере войны, когда люди, в принципе, умирают каждый день, когда ты вот слышишь взрыв на улице, и ты понимаешь, что в эту секунду кто-то умер, не так уж и чувствуешь себя вторым сортом, чувствуешь то, что вы все второй сорт, абсолютно каждый человек, который здесь живет. И неважно, какой у него статус, даже если он чиновник и сидит в Госдуме, принимает законы, он тоже второй сорт в любом случае, потому что его права также не уважаются, то, что написано в Конституции, его также не касается.
Это был голос нашего 17-летнего слушателя из Белгорода. Надеюсь, у него все получится так, как он рассчитывает, что он уедет учиться в другую страну, где сможет быть открытым и свободным, и что его родные в России также не пострадают. Вообще желаю быть свободными нам всем. С вами был Милослав Чемоданов и подкаст «Гей-пропаганда». Вы можете поддержать подкаст на Патреоне. Ссылку я дам в описании эпизода. До скорых встреч!